эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня вторник, 25 декабря. В студии с вами ведущий Александр Лащенко. Ну, а будем говорить в нашей программе вот о чем. Как можно получить альтернативную пенсию? Почему Донбасс – родина творцов УНСО и украинского словаря? Ну, а наш сегодняшний гость в студии – главный редактор интернет-издания «Остров», донецкий журналист Сергей Гармаш. Сегодня наш эфир выходит в записи, но мы с Сергеем обговорим вот такой вопрос. Собственно, время летит быстро, приближается очередной Новый год. Вот уже пятый год оккупации Донбасса. Люди как живут, как им удается выживать, какие происходят события, и, собственно, как приближается время или, к сожалению, не приближается возвращение этой территории Украины. Вы, друзья, несмотря на то, что наш эфир выходит в записи, имеете возможность писать нам в соцсетях, звонить на автоответчик, оставлять отзывы в программах, они обязательно прозвучат в эфире. Всегда рады слышать вас по телефону 0800 300 403, мессенджер Viber 066 901 2434 к вашим услугам. 1 200 000 пенсионеров проживают на территории Донецкой области, треть из них пенсии не получает. Таковы цифры, которые приводит областное управление Пенсионного фонда Украины. В большинстве случаев, утверждают чиновники, это люди, проживающие на неподконтрольной Украине территории, на оккупированной территории. Впрочем, со временем таких людей, которые до сих пор не получают пенсии, может стать больше, прогнозируют некоторые эксперты. Учитывая новые правила начисления пенсии, некоторые не смогут рассчитывать на достойную помощь от государства. Необходимые 35 лет страхового стажа найдутся не у всех, опять же, отмечает специалисты. Мой коллега Никита Луцкий расскажет об альтернативной пенсии. Поможет ли она, собственно?
Начинать задумываться о будущей пенсии эксперты советуют еще в молодости, особенно учитывая новые правила начисления пенсий. Только имея 35 лет страхового стажа, человек может рассчитывать на пенсию от государства. В зачет не идут годы, проведенные в ВУЗе, в отпуске по уходу за ребенком или на больничных. В пенсионном фонде учитывают только то время, когда человек платит пенсионные взносы. Краматорчанин Михаил Соларев считает, что вряд ли сможет рассчитывать на пенсию, поэтому заинтересовался негосударственным пенсионным страхованием.
35 лет страхового стажа. Это для того, чтобы получать 30% от своей официальной зарплаты. Вот. Сам по себе размер не очень. У меня меньше 35 лет, скорее всего, будет. А это грозит мне еще меньшей пенсии.
Ежемесячно мужчина отчисляет негосударственному пенсионному фонду по 500 гривен. По достижению пенсионного возраста рассчитывает иметь на своем счету более 1 000 000 гривен. Это вполне реально, считают эксперты. Подобные формы пенсионного страхования давно распространены в Европе. Главное, с умом выбирать, куда вкладывать деньги, говорит финансовый консультант Анастасия Речкина.
Если говорить о европейских странах, то там 80% всего населения живут именно так, накапливая себе на пенсию самостоятельно. На что необходимо обращать внимание? Это в первую очередь на историю. История этих компаний должна быть не менее 50 лет. Также необходимо обращать внимание на лицензии. Они должны быть постоянными. Также нужно обращать внимание на рейтинги. Компании должны быть хотя бы там в пятерке, в десятке в рейтинге.
В Пенсионном фонде Украины тоже не видят больших рисков в системе негосударственного страхования. Главное понимать несколько важных вещей. Она не отменяет обязательных пенсионных взносов в государственный фонд, и человек должен сам следить за деятельностью такой коммерческой организации, рассказывает начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Ей можна довіряти, якщо людина свідома тих процесів, які відбуваються в конкретному пенсійному фонді, з яким вона уклала умову чи договір. І вона свідома того, якої стратегії тримається той чи інший пенсійний фонд.
Достоинство таких негосударственных фондов в том, что пенсия остается собственностью человека на его личном банковском счете. В случае же солидарной системы, которая сейчас практикуется Пенсионным фондом Украины, деньги пенсионера в случае его смерти остаются государству и не передаются по наследству. Сегодня в области, по данным Пенсионного фонда Украины, проживает 1 200 000 переселенцев. Почти треть из них пенсию не получают. Негосударственное пенсионное страхование для них может быть доступно также только на подконтрольной правительству территории страны. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Донбас Реалії – це 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей громадського радіо, которые с этой минуты тоже присоединяются к эфиру радио Донбас Реалії. Эфирный телефон радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403 сегодня работает в режиме автоответчика. Звоните, все-таки имеете такую возможность, друзья, оставляйте отзывы по теме эфира. Тема такова, каковой является жизнь оккупированной части Донбасса на пятый год после всех этих событий. Еще можно писать мессенджер Viber номер 066-901-2434. Ну и все наши соцсети, страницы в них, Facebook, Twitter, Радио Донбасс Реали тоже является хорошей площадкой для вас, друзья, чтобы оставлять свои отзывы и адресовать свои вопросы. Когда у нас будет и следующее обсуждение. Сегодня только вы можете обсудить, собственно, нашу тему. А первым такую возможность имеет в эфире радио «Донбасс Реали» главный редактор интернет-издания «Остров», донецкий журналист Сергей Гармаш. Еще раз приветствую вас, Сергей. Но прежде чем мы начнем обсуждать, собственно, эту тему, предлагаю послушать материал моего коллеги Дмитрия Донского. Он вспомнил ключевые события, произошедшие на неподконтрольной Украине территории Донбасса за все эти более чем 4 года. На пятый год уже оккупации.
12 апреля 2014 года несколько десятков человек под командованием гражданина России Игоря Гиркина-Стрелкова захватывают административные здания в Славянске Донецкой области. Начинается трехмесячная оккупация Славянска, один из ключевых этапов войны. 28 апреля 2014 года последний проукраинский марш в Донецке. В городе захвачен офис Приватбанка, нападают на колонну Донецкого автомайдана и участников марша за единство Украины. Люди шли с одной целью — доказать, что Донецк — это Украина. На людей нападают пророссийские сепаратисты, милиция расступается, она в асфальте много раненых. 27 апреля 2014 года в Донецке сепаратисты захватывают телеканал «Донбасс». Вещание быстро перестраивается на российские рельсы. Апрель 2014 года власть Украины после вооруженных захватов администрации нескольких городов объявляет АТО, антитеррористическую операцию на Донбассе. В ночь с 4 на 5 июля боевики из Славянска прорываются в сторону Краматорска, затем вглубь захваченной сепаратистами территории в Донецк. 17 июля 2014 года в районе Тореза, захваченного боевиками, сбивают Боинг MH17 рейса Амстердам-Куала-Лумпур. Погибают 15 членов экипажа и 283 пассажира, из которых 85 дети. В последующие 4 года международные исследователи придут к выводу, что самолет сбили из российской установки «Бук» из Курска. Август 2014 года. Иловайский котел. Украинских военных расстреливают при выходе по зеленому коридору. По данным украинской военной прокуратуры, погибли 366 бойцов, более 150 пропали без вести. Вскоре подписывают первый Минск. Зафиксирована линия разграничения. Февраль 2015 года. Дебальцевский котел. Нарушение боевиками первого Минска, погибает 136 военных. И вторые Минские соглашения. 5 марта 2017 года начинается блокада Ордло. Сначала ход товаром перекрывают активисты. Скоро такое решение официально принимает РНБО. С тех пор жители оккупированных территорий не получают украинские товары, кроме контрабандных. В июле 2017-го Украина прекращает поставлять и электроэнергию на захваченные территории Луганской и Донецкой области. 20 ноября 2017-го в Луганске происходит так называемый переворот. Российские гибридные силы отстраняют Игоря Плотницкого. ЛНР возглавляет силовик Игорь Корнет. А через 9 месяцев, 31 августа 2018-го, в ресторане «Сепар» в Донецке от взрыва погибает лидер вооруженной группировки ДНР Александр Захарченко, батя. Боевики в знак траура отменяют даже линейки в школах. В ноябре на оккупированных территориях российские политтехнологи проводят так называемые выборы. В результате главой группировки ДНР объявляют Дениса Пушилина, а группировки ЛНР — Леонида Пасечника. Эти фамилии еще задолго до псевдовыборов озвучивал российский куратор захваченных территорий Владислав Сурков. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, собственно, Сергею, конечно, все это лишний раз напоминать не надо. Во-первых, он прекрасно это помнит и был участником многих событий. Сергей, можно уточнить, вот мой коллега Дмитрий Донской, 28 апреля был этот вот разгон фактически пророссийскими силами. Многие приехали из России, митинга проукраинского в Донецке. Это последующее событие. Май месяц вы вынуждены были оставить ваш родной город в мае, я так понимаю, 2014 года, да?
Да, в начале мая.
Помню, да, информация обстреляла. Даже дачу вашу, да, какие-то?
Ну, фактически мой дом.
Да, дом, да, это да, ваш дом, да. Я помню, что за городом, если не ошибаюсь. Да,
да,
да, да. Кстати, известно, за эти ничего не прояснили. Кто это мог сделать?
Ну, а кто будет это прояснять,
да,
в первом городе?
Да, да. Пятый год, опять же, время ж летит. Довольно уже немалый отрезок. Для истории, может, и малый, но значительный. Ни год, ни два. Как вы считаете, Сергей? Понятно, все зависит, прежде всего, от самого агрессора. От Владимира Путина, главы государства, которое осуществило захват части территории Донбасса. Но от Украины, вот что можно еще сделать, может быть, активнее или ждать нужно, я не знаю, на Запад надеяться. Вот это же может бесконечно продолжаться, если Путин при власти.
Знаете, я думаю, мы преувеличиваем роль Путина. Это такой у нас пропагандистский ход, в принципе, штамп такой идеологический. На самом деле, конечно, очень многое зависело от нас. И когда я был в Донецке в 2014 году, мы видели, что активисты, да, пытались сопротивляться, бороться. Власть никак нам не помогала. Милиция стояла на стороне, скажем, пророссийских сил. Городские администрации стояли на стороне пророссийских сил, как правило. Поэтому, мне кажется, вот тогда еще была потеряна инициатива государства Украина по собственной защите. Ее можно было восстановить и в 2014 году позже, когда, скажем так, уже было зафиксировано вторжение российских войск. И когда тот же Гилетей, который тогда был министром обороны, сказал, что это уже не АТО, это война. Но все это проигнорировала, власть проигнорировала, хотя общество было мобилизовано тогда на подъеме, были реальный патриотизм, не такой, как сейчас, который пропагандируют, извините. Патриотизм пропагандируют тогда, когда реальный патриотизм нет уже, понимаете, вот в чем проблема.
Вы считаете, в Украине на спад пошел патриотизм?
Да, я считаю, что общество настолько дезориентировано, что оно уже не знает, война или не война, с кем война, ради чего воевать вообще, ради миллионов Порошенко там и Ахметова, или все-таки ради независимости, какая должна быть Украина.
Ну, вот видите, я немножко, мы перескакиваем на сегодняшний день. Как раз в эти дни, сегодня 25 декабря 2018 года, истекает месяц военного положения в 10 областях Украины, объявлено. Это все было после событий конца ноября в Керченском проливе. Тут опять Россия показала, что она может делать.
Ну, вот здесь как раз я считаю, что наша власть поступила правильно. Но обратите внимание, общество не поняло, для чего было введено военное положение. Люди не увидели угрозы сейчас. То есть, я говорю, мобилизация общества сейчас настолько слаба. И мы сами его дезориентировали, наше общество. Тогда мы были готовы к обороне. Нужно было обороняться, тогда нужно было выстраивать Украину. А сегодня мы не знаем, куда мы идем вообще. У нас очень опасная ситуация, я считаю. Даже более внутренне опасная. И слава богу, что Путин есть сегодня. Потому что внешняя угроза все-таки заставляет нас сдерживать вот это внутреннее противостояние, которое уже очень серьезно, скажем так, существует. И я считаю, что оно в какой-то степени искусственно создано нашими политиками. Потому что, скажем так, всегда у нас выборы делались на противостоянии региональном. И сегодня, к сожалению, мы видим тот же самый, скажем так, сценарий, который длился там, и в 2005 году мы видели. Сегодня все то же самое.
Снова делят Украину на сорты?
Ну, фактически, да, есть правильные патриоты, есть неправильные патриоты, есть правильные украинцы, там, украинскую мову.
Это имеете в виду? Пятая колонна имеется?
Пятая колонна, она была и будет всегда. Да, она, да. Но, опять же, сейчас видите как, если я критикую власть, то я уже пятая колонна, хотя... Еще надо посмотреть, да, кто больше пользы делает для страны. Тот, кто в вышиванке ходит, или тот, кто реально, скажем так, у кого личная своя война, да, с тем же Путиным.
Да, возвращаемся к тем событиям, вернемся, да, конечно, к сегодняшнему дню. Но вот вы утверждаете, Сергей, что были возможности, даже после взятия, если так называть, взятия, там, этот отряд относительно небольшой был, Гиркина, и позже, я так понимаю, уже когда Порошенко стал президентом, май 2014 года, были возможности Украины, несмотря на российские уже не только слова, военные действия, вернуть полностью Донбасс. Были, да?
Я уверен, что были, если бы Порошенко понадеялся не на Запад, а на собственный народ. Ну, наши политики не привыкли доверять народу, не боятся давать народу оружие, поскольку понимают, что оно может быть направлено против них. То есть мы просто упустили шанс изменить страну, изменить систему, ради которой, извините, Майдан состоялся. Вот я себе задаю сейчас вопрос. Если бы люди, которые погибли на Майдане, очутились сегодня в этой Украине и увидели, что в ней происходит, пошли бы они на Майдан, интересно. А отдали бы они свои жизни ради того, чтобы, скажем так, Медведчук и Порошенко, да, делили опять рынки у нас, делили страну? Ну, мне кажется, нет все-таки. А это о чем говорит? О том, что революционная ситуация сохраняется. Она как бы пристихла, но поскольку система не изменена, а именно и потребность в изменении системы вызвала два Майдана, то это значит, что нас ждет еще...
А нет парадокса, Сергей. Большие... Вы говорите, я так понимаю, насколько я понимаю. Да, вы меня поправите, если ошибаюсь, в трактовке, скажем так, ваших выводов. Народ как бы разочарован, да, сейчас, на пятый год после Майдана. Но, с другой стороны, очередной Майдан, несмотря на это разочарование, возможно.
Ну, всему... скажем так, должно созреть время к этому. Да, мы же после первого Майдана два срока президентских ждали. Возможно, сейчас нужно два срока, а может, быстрее будет ситуация. Я говорю о том, что предпосылки остались те же, которые были, которые привели к первому Майдану и второму. Соответственно, пока не будет изменена ситуация, пока эти предпосылки не уйдут, скажем, мы все время стоим под угрозой все-таки очередного Майдана, очередных социальных катаклизмов. И Донбасс в данном случае становится, извините меня, инструментом, как не страшно это говорить мне, дончанину, в руках обоих, скажем так, политиков с обеих сторон. И Россия будет использовать Донбасс для политического влияния на Украину, давления, ну, политического, военного, то есть вот выборы, скажем так, будет применяться обязательно Донбасс для того, чтобы давить на нас.
Ну, в Украине президентские, парламентские, имеете в виду.
Наши политики будут использовать Донбасс, вот, и мы, собственно, это видим, опять же, вот, перед выборами, да, и, ну, можно ожидать действительно какой-то эскалации, в которой, ну, если объективно, если отбросить идеологию, то говорить объективно, то, в принципе, в ней заинтересованы. Сейчас наша власть, потому что она заинтересована в сохранении себя у власти. Это значит...
Это серьезное заявление, Сергей.
Очень логичное, если подумать, да.
И получается, с Путиным заодно нынешняя власть, если я вас правильно понимаю.
У Путина свой интерес, у нашей власти свой интерес. Эти интересы могут совпадать, могут не совпадать. В данном случае они могут совпадать. Но, скажем так, если сейчас постоянно на той стороне, да, вот в ДНР, ЛНР, так называемых, в их СМИ, постоянно, каждый день идут заявления, что Украина нападет. Я хочу сказать, если нас там слышат, если Украина...
Слушают нас, слушают.
Да, если уверяю. Украина нападет, то, ребята, это только по договоренности с Путиным может случиться. По-другому не нападет Украина, по-другому. Это значит, что вас просто сдали. Вот и
а
все.
Если Путин нападет? Есть же концентрация, это не фейк-ньюс, что, по крайней мере,
эта
была концентрация
происходит уже 4 года. Эта концентрация является психологическим давлением. Они же концентрируют и усиливают свое военное присутствие и вокруг НАТО, скажем, натовских границ. Поэтому это, ну, один из элементов военного давления, да, по доктрине Герасимова.
Начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации.
Который выдвинул военная составляющая в гибридной войне в нынешней, это 1/4. Все остальное это психологическое, политическое, экономическое влияние, информационная война, очень, очень важная составляющая, которая предшествует всему. Поэтому, в принципе, я считаю, что вот эта концентрация, ну, Путин не заинтересован сейчас, скажем, если он не хочет, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок, он не заинтересован начинать с нами какой-то серьезный конфликт, эскалацию, поскольку это приведет, к введению военного положения, срыву выборов, то есть сохранению Порошенко, приведет к мобилизации электората Порошенко, то есть Порошенко сможет говорить о том, что он воюющий, главнокомандующий и т.д. и т.п. Это, не, ну, если Путин не заинтересован, то он не будет этого делать, сейчас, по крайней мере. Может быть, перед парламентскими выборами будет какая-то игра, да. Но до президентских выборов, если что-то такое случится, то это значит, что два президента договорились.
Сергей, ну опять же, возможно, вас ловлю на противоречии. Вы говорите, что вот действия украинской власти и Путина в чем-то, ну как бы это сказать... ну, дополняет один одного, так, в чем-то? Ну, в своих интересах, при своих мотивах.
Ну, смотрите, Путин, скажем, поднял свои рейтинги благодаря войне, так. И мобилизовал вокруг себя свой электорат.
Да.
Порошенко то же самое.
Но при этом вы сейчас признали, что Путин не заинтересован в победе Порошенко на президентских выборах 31 марта.
Я не могу этого сказать, я не признал этого. Я сказал, что если что-то случится, это значит, Путин заинтересован. Потому что если он не заинтересован, то он не будет сейчас идти на эскалацию. А заинтересован или нет, знаете, я недавно, буквально вот на днях просматривал тоже старый, за год, я тоже готовлю материал, там, итоги года.
Интернет-издание «Остров», да?
Например? Да. И нашел интересную фразу Захарченко в начале года. У него
ныне покойного.
Марте, в марте у него спросили, в Украине будут президентские выборы. Они, наверное, перепутали, что в 19-м, а не в 18-м. Спросили. Как вы думаете, кто предпочтительнее? И он говорит, нам кто не придет, там Тимошенко, там Бойко, они все предатели, все проститутки политические, поэтому кто не придет, все...
Медведчука в этом списке покойный Захарченко не называл.
Лучше Порошенко, получается, нет, понимаете, поэтому, вроде бы и враг, но враг прогнозируемый...
Это слова Захарченко, да?
Порошенко там фамилия не называлась, но я приведу эту цитату обязательно. То есть логика очень понятная. В принципе, логика и Захарченко понятная, понимаете? Когда мне говорят, что наша власть, Порошенко ведет войну 4 года, да? Простой вопрос. За 4 года войны мы каждый день несем потери. Сколько территорий освобождено? Какие города освобождены? Какие битвы выиграны? Хоть одна выигранная нами битва существует, есть?
А нет ли победы то, что при всей трагедии, при более чем 10 тысяч трупах и миллионах переселенцев, сколько мы называли буквально в нашей сегодняшней программе, 1 200 000 людей вынуждены были оставить свои дома. Но при всем этом половину Донбасса только Путин контролирует. Это относительный успех Украины, разве нет?
Давайте говорить о том, что Украина выигрывала вот эти бои и освобождала действительно, наша еще тогда слабая, несформированная армия, пока не вступали в роль российские военные. Как только они вступили в роль, мы начали все проигрывать, к сожалению. Пока мы боролись с вот этим неорганизованным, еще слабо анархичным ополчением, мы действительно, освободили часть территории. Значительную часть.
Значительную. Да. Славянск тот же, например, и не только.
Да. Но, это не была война еще Украины с Россией в прямом военном смысле. Это была гибридная война, но еще не была война в военном смысле. Поэтому, когда я слышу, мне сегодня говорят, что у нас там хорошая высокопрофессиональная армия, Порошенко себе ставит эту заслугу, то я говорю, тогда почему она не освобождает территорию? Мне говорят, тогда Путин нападет. Так подождите, с другой стороны, мне говорят, что заслуга Порошенко в том, что Путин не идет дальше, то есть он боится
нашу армию. Да, об этом речь, нет?
Так если он боится нашу армию, тогда чего он будет на нас нападать, наша армия начнет...
Сергей, очень важный момент, я понимаю, это очень больная тема для вас, вы донечанин, но с другой стороны, ведь очевидно, даже если бы здесь был уровень профессионализма украинской армии, на уровне Израиля, говорят, одна из лучших армий мира, это даже утверждают противники Израиля, но по личному составу, извините, это российская выражение, советское, по пушечному мясу, Россия,
что Порошенко выгодна такая ситуация, к сожалению. Давайте вернемся.
Да, конечно.
К оккупированной территории,
конечно, а то
меня
смотрите,
больше не позовут на эфир.
Да нет, ну что вы.
Ну почему? Большинство телеканалов мне сейчас уже, не зовут.
Нет. Мы не большинство телеканалов, мы всех приглашаем, кроме тех, кто разжигает ненависть и нарушает законы Украины. Сергей, смотрите, да, вы и мой коллега Дмитрий Донской вспомнили эти события так называемой русской весны. Опять же, вот эти ключевые Иловайск, Минск-2, все это на фоне потери уже освобожденного Дебальцева и так далее, и так далее, и так далее. Идут годы. Вы, конечно же, ну, имеете, ну, естественно, имена ни в коем случае вы не назовете. Имеете связь с теми, кто до сих пор живет в том же Донецке, например.
Конечно.
Конечно. Вот вы знаете ситуацию не понаслышке. Да. Ну, как живут люди? А сколько примерно осталось от того, что было до весны 2014 года? Или кто-то приехал, даже вернулся?
Да, многие вернулись, кто уезжал и не нашел себя здесь. Ну, в экономическом плане, скажем так. То есть тяжело жить, не имея работы, а снимать квартиру. Ну, то есть вот мой друг приезжал, вот, потаксовал здесь. Если таксист может заработать там где-то 14 тысяч в месяц, нормально, тяжело работая, в принципе, то 7 надо отдать за квартиру и 2 детей. Ну, пришлось вернуться. Там все-таки дом, родители, какие-то вопросы
решают. То есть, абсолютно не пророссийский человек?
Нет, абсолютно не пророссийский, да, это чисто вынужденный шаг. А люди приспосабливаются, понимаете, люди, в каких бы условиях они ни оказывались, они все равно будут пытаться выжить, они будут, и таким образом они фактически создают экономику. Сейчас она очень, скажем, неорганизованная, то есть, это не экономика, это такое базар, скажем, а не рынок, не рыночная экономика.
90-е годы, возможно. Если сравнивать.
Да, да. То есть работы нет, скажем так, предприятия все-таки не работают.
Не работают. Шахта-засядька огромная, вот эти все предприятия.
Не работают. Ну, тем более шахта-засядька, она сейчас 15-го года там еле-еле
делается. Ну, я как пример.
Да. В основном торговля, в основном кто-то зарабатывает вот в этих так называемых народной милиции, да, но это фактически
огромное разочарование, но и разочарование в Украине. Замкнутый круг такой какой-то своеобразный. Полная безнадега.
Я же об этом говорил.
И точка ру, и точка ю.
Замкнутый круг.
То есть правильно, да, впечатление?
Да, да, да. Разочарование в Украине, это опять же тревожно для нас. Но тем не менее, понимаете, особенно ту картину мира, которую они видят через там СМИ свои.
Да, да, она только обостряется.
Да, они видят все-таки, что Россия, пусть она их и предала, может быть, она и. Но она более стабильная, сильная.
Меньше зло.
Да, люди тянутся всегда к силе, да, тому, кто может их защитить, если что. Поэтому очень тревожная тенденция, что все больше, скажем так, знаете, если раньше вся область была вокруг Донецка, и в Донец ехали там на шопинг, я не знаю, на концерты, там, чтобы вылететь за границу, то сейчас это все начинает переходить на Ростов. Туда проще выехать даже, чем в Украину.
Но там дороже все, это же факт, нежели в Украине той же, например.
Честно говоря, не сравнивал цены, но почему? По-моему, тоже топливо дешевле в Ростове, по крайней мере, чем в Украине. В ДНР цены выше, чем в Ростове, опять же. И люди, и опять же, из Ростова можно больше привезти, из Украины, что у нас же, извините, нормы почему-то, почему нельзя привезти то или то? Вот, то есть у нас странная политика в отношении, скажем, оккупированной территории. Когда я не могу свои вещи оттуда вывезти, понимаете, свои.
Ну, если вы туда поедете, то вы оттуда не вернётесь.
Ну, не в этом дело. Это образно, кто угодно, любой рядовой человек, который не ходит по эфирам и не гавкает, он не сможет этого сделать, понимаете? Даже если я кого-то попрошу, и там моя фамилия где-нибудь фигурировать, потому что запрет есть. Есть такие вот ограничения, придуманные нашими фискалами и там СБУшниками, непонятно для чего. На мой взгляд, это очень плохая практика.
Сергей, многие критикуют Порошенко, не только вы.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Вы не политик, вы журналист. Но вот вы стали бы президентом, условно говоря. У вас нет таких намерений, но вот если подумать. А что бы вы сделали? Вот пошли бы вперед на Донбассе, а возвращать территории? Или так, ну...
Вы знаете, я бы, вот сейчас, здесь, я и бы здесь и сейчас не пошел, поскольку это действительно сложный процесс. И мы в позиции слабого. Но я бы готовил этот момент, по крайней мере. Я бы, так, если в 2014 году, я бы сразу делал это. Я бы мобилизовывал общество, я бы поверил нашему народу, своим людям. Патриотический подъем бы тот использовал. И как бы, я думаю, что мы бы освободили эту территорию и не имели проблем.
А сейчас?
По крайней мере, да, мы бы не сдали Донецк 100% без боя, как это было сделано. Сейчас я бы готовил все-таки, скажем, почву для того, чтобы... И говорил бы людям честно, что будет так решаться вопрос. По-другому мы видим, что Минские соглашения не работают. А это значит, что будет все равно говорить будут о Минске, а решаться вопрос будет все равно другими методами.
Смотрите, я просто что хочу сказать. Как мне кажется, тоже давно в журналистике знает цену всем нашим политикам, отнюдь не только Петру Алексеевичу. Но вот если действительно я бы поставил себя на его место, я сейчас заставляю его за скобками там все эти претензии. Насчет Медведчука вы знаете ответ Порошенко. Незаменимый Медведчук человек в плане обмена заложниками. И только потому он, Порошенко, с ним поддерживает связь. Но в принципе, ну, вот вы говорите, мобилизация народа. Мне кажется, об этом у нас не очень любят говорить в украинских СМИ. Может быть, я ошибаюсь. Я хочу ошибиться. Но не хочет народ воевать. Разве
сейчас
нет?
Сегодня нет. Я говорил об этом,
что... Вот сейчас простите,
мы не понимаем, новогодние для
праздники
чего
видно, что война
воевать.
Происходит. Да нет, не видно. Это нормально. Люди, семьи готовятся до свята, как-то кажут. Но ну, не хочешь же воевать.
В 2014 году хотели.
Хотели, да.
Многие очень хотели.
То есть вот это вот...
Я хотел даже. Сейчас, я честно вам скажу, я не знаю, если меня сейчас призовут, допустим...
Так может, Порошенко... Вот он видит это. Я даже не
выбора. Порошенко
выбора.
Создал эту ситуацию, думаете? Извините меня, 100%.
Да.
Если это ваше, собственно, никто не скрывает же, да, вспомните СНБО, где решали вопрос вводить там, ну, оказывать сопротивление в Крыму или не оказывать. Вот Меркель пообещала там или что-то там,
да,
то есть Запад. У нас нет опоры не то, что на собственно, на свой закон, они же игнорируют собственные законы, понимаете, потому что, причем но, оправдывать это
Сергей, но
абсолютно...
Искусство возможного.
Знаете, мне ближе другое выражение Аврелий, по-моему, да, Марк Аврелий сказал еще, а потом Сахаров говорил, и многие люди говорили, что делай, что должно, и будь, что будет. Вот это будет честно, по крайней мере. А политика вот такая, это лживая политика.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
К сожалению, да, время у нас истекает, еще есть несколько минут. Да, я хотел бы...
Можно
да,
я,
пожалуйста.
Поскольку мы все-таки собрались подводить итоги года, да, я хотел бы все-таки вот очень тезисно об итогах основных трендах за год на оккупированной
пожалуйста.
Территории.
Пожалуйста.
Что я вижу, скажем так, а я анализирую ситуацию постоянно. Вот я выделил для себя 4 тренда. Первое, это самоизоляция этих регионов от Украины. То есть они ограничивают возможность выезда в Украину там, для части своего населения, служащие, там, госслужащие и так далее. Они искусственно, то есть мы увидим, что они убрали МТС, Водафон, скажем так, возможность общаться. Ну, не совсем убрали, но сильно ослабили.
В том же Донецке.
Да, сильно ослабили коммуникативные возможности, возможности физического выезда, въезда. То есть они самоизолируются от нас. Дальше. Я бы назвал это административная интеграция с Россией все-таки у них происходит. То есть после убийства Захарченко фактически власть и полностью контроль над территорией во всех сферах взяла на себя Россия напрямую. Как сказал Прилепин в последнем своем интервью, ну, в телевизионном, где-то в Словакии он давал, что просто, почему ему неинтересно стало на Донбассе? Потому что Донбасс стал одной из областей России, фактически.
Ну, Прилепин отдельная тема, да. Согласитесь. По-моему, есть, мы сами себе...
Это так
извините,
и есть.
Извините за выражение, плюются, когда слышат о нем.
Может быть, но, тем не менее, это так и есть, понимаете? То есть, появился председатель Совета Министров, которого никто даже в лицо не видел никогда, понимаете?
И, все эти ташкенты уже давно отработали материал,
экономические,
да?
Экономические, скажем, вопросы сейчас тоже решаются напрямую из России. Если Россия раньше давала деньги, управлялась это все-таки распределялось, то сейчас она видит, что их разворовывают просто и взяли регион полностью в свое управление.
Роль Суркова того же, какова?
Да, все та же роль Суркова. Сурков главный идеолог, но, скажем так, все-таки не управляющий. Управляющий все-таки структуры ФСБ, на мой взгляд. Вот. Самая тревожная, на мой взгляд, тенденция, тренд, это то, что Россия пошла на консервацию этого конфликта. Россия начала играть в долгую. Если раньше она пыталась через Минские соглашения впихнуть нам этот регион, скажем так, изменить политическую карту Украины благодаря вот этому региону, то сейчас она поняла, что это мало возможно, ну, по крайней мере.
Но это разве не победа Украины и Порошенко, Сергей?
Нет, нет. Победа – это когда мы вернем этот регион, а это все возня. Сейчас, ну, тем более, что мы теряем каждый день людей, знаете. Сейчас Россия начала играть в долгую, то есть на истощение. И фактически начала консервировать конфликт в том состоянии, в каком он есть. А он есть в горячем состоянии. Мы каждый день теряем людей. Вот. Ну и четвертый тренд такой интересный, это уже более интересно для внутреннего, скажем, пользователя ДНР, ЛНР, так называемых. Это то, что я его назвал для себя постромантизм. То есть вот этот романтизм, знаете, послереволюционный, там, когда мы независимы, у нас борьба, у нас нет олигархов, мы построим СССР. Сейчас он проходит. Он проходит, все меньше будут говорить о борьбе с олигархами, о том, что мы все равенстве возможностей, возвращении в СССР. В частности, потому что действительно этот регион все больше интегрируется в Россию, в том числе идеологически. А для России это опасный тренд, ну, опасная тенденция, потому что Россия сама капиталистическое, олигархическое государство.
Криптократическое, да.
Да, и если в этом регионе будут по-прежнему говорить о том, что они борются с капитализмом, как это было 4 года, да, и олигархами, то как бы это опасно уже для России.
Вспомнят, в конце концов, самое главное капиталисты в российском варианте.
Поэтому вот эти темы будут уходить, я же говорю, фактически идеологически тоже консервация идет именно такая в российскую сторону. То есть, ну, русский мир, конечно, останется, потому что что еще там, да, какие еще основания. Но романтизм вот этот революционный, он уже будет уходить. Ну,
опять же, та же стагнация, о которой мы говорили ранее, да, вот болото,
да,
вот это, да, неопределенность.
Да, да, болото, скажем так, затягивается. И я считаю, что для нас это не позитив.
Вот, кстати, да.
Поскольку чем дольше длится конфликт, тем тяжелее будет из него выходить. Это, ага, это мировая практика вообще.
Я просто хотел адресовать вам вопрос. Есть такая точка зрения, она очень, ну, болезненна для всех донечан, проукраинцев, которые за Украину, но есть такая циничная точка зрения, опять же, с трибуны ее никто не заявляет, но, дескать, в чем-то выгодно для Украины на вот определенный срок, чтобы не было этого электората, который будет голосовать, понятно, за кого. Вот, мол, Украина укрепится, не пророссийская, а потом уже через определенное время тогда и Донбасс вернем. То есть сейчас как бы выгодно, что часть Донбасса под Россией.
Я считаю, это очень опасное мнение, поскольку все-таки Украина такая, какая она есть, да, и мы не можем выбросить часть электората, потому что это будет не та Украина, когда мы, ну, все равно, что его придется возвращать, да. И, скажем так, если ты любишь человека, ты не будешь его менять, ты будешь либо принимать его таким, какой он есть, либо просто расставайтесь с ним, морочьте друг другу голову. Вот в данном случае переделывать кого-то или выбрасывать, да, на время как бы.
Да.
Ну, это просто подлинно, на мой взгляд, и неправильно. И я, вы знаете, напомнил, поскольку мы говорим о войне, по-моему, Маннергейм сказал, да? Тот самый, который линию Маннергейма.
Карл Густав,
да,
Финн.
Чтобы защищать, чтобы народ защищал страну, сначала постройте страну, которую народ захочет защищать.
Угу.
Вот мы сегодня, наша главная проблема, что мы не знаем, какая должна быть наша страна.
А ее не было, разве она была за эти 27 лет независимости? Олигархат,
ну, может быть,
за 23
не было,
года
может быть, ее и не было, но этот вопрос не стоял остро, поскольку у нас не было внешнего врага. Сейчас у нас есть внешняя агрессия, внешний враг. Если мы сами не определимся, за что, за какую страну будем воевать, то мы не сможем воевать. У нас нет цели, понимаете? Вот это очень опасно. И это нужно решать нам здесь.
Да. Сергей, да, вот я немножко неправильно посчитал время. К счастью, ошибся. Отнюдь не пару минут у нас еще минут 12. Мы все говорим о Донбассе оккупированном. Это очень важно. Мы еще вернемся к этому. Но ведь большая часть Донбасса не оккупирована. Вот как? Вы, естественно, там бываете, вы же не только в Киеве, конечно. Ваше впечатление? За эти тоже после, сколько, более 4 лет после освобождения от оккупации?
Знаете, давайте, когда говорят, что большая часть Донбасса не оккупирована, то давайте говорить,
ну, половина,
что,
да?
Территориально, не, большая часть,
да,
территориально
по населению
не освобождена, ну, да, свободно, да, да, да. Но
по населению нет, да.
Да, именно на оккупированной части осталось большинство, да, да, нашего, да, ну, человеческого и экономического, да, да, ресурса. И это очень важно, скажем так, для понимания того, что происходит, опять же. Потому что Украина сейчас контролирует в основном сельский Донбасс, а сельское население это 5% Донецкой области. Ну, я не знаю по Луганской области, по Донецкой области это было 5% всего лишь. Несколько крупных городов, которые, скажем так...
Мариуполь же украинский?
Да, Мариуполь.
При всем уважении к вашему Донецку, это по-своему не менее важный город для Донбасса, нежели Донецк.
Знаете, даже в Мариуполе они часто себя не считали Донбассом и требовали назвать Приазовскую область создать, поэтому они
тогда,
себя...
до войны, да,
да, да. Сейчас эти настроения тоже, я думаю, присутствуют в определенной степени, и они сейчас уже объективны, потому что действительно от Краматорска до Мариуполя очень тяжело добраться, и из Киева до Мариуполя ехать почти сутки, понимаете, вот я туда не езжу, например, вот, не хочу подвергать себя такому испытанию, поэтому там ситуация, я не сказал, что она слишком улучшилась. Может быть, настроение, да, за счет того, что молодежь все-таки, ну, растет, количество молодежи, скажем так, выходит...
Она проукраинская?
Да, и она более проукраинская, проевропейская, я бы сказал, может быть, даже не проукраинская, а проевропейская, прагматичная. А, поэтому в какой-то степени настроения меняются. Но жизнь, скажем так, она там не становится лучше все-таки. И даже если внешние проявления, вот там в Краматорске, я вчера тоже звонил друзьям, мне говорят, у нас там эпицентр будут строить, да, а с другой стороны, люди, которые там держат кучу магазинчиков, да, строительных в том числе, они окажутся без работы. То есть для них это очень серьезное испытание будет. А говорят о том, что вот понаезжали луганчане, да, если там и начинают открывать свой бизнес там. То есть харьковчане, ну, каждый губернатор вез своих людей, понимаете.
И, в принципе, ну, имеется это... в виду, да, да, этого региона.
Не только во властную вертикаль, а за властную вертикалью приходили те фирмы, которые эти люди везли с собой из Харькова, там, из Киева, которые выполняли работу. А местным эта работа не доставалась, извините. То есть деньги уходили на сторону. Поэтому говорить о развитии экономическом регионе, ну, скажем так, оно гораздо слабее, чем могло бы быть, чем должно
Сергей,
было
сейчас
бы быть.
Сколько был отряд этот Гиркина в апреле 2014 года? Там человек, ну, 100 их было, да, наверное, я не знаю, не помню.
Нет, их было меньше, по-моему, 30 человек захватывали.
Ну, там
да.
Немножко присоединились.
А затем, да, уже...
Но уже все, этот номер не пройдет уже, если очередной Гиркин какой-то появится, Малафеев, российский олигарх, православный его профинансирует.
Вы знаете, я не уверен. Потому что все будет зависеть от позиции России. Если Россия показывает, что она готова поддержать это, то есть если сильная сторона, скажем, вот за этим мелким хулиганом будет стоять крупный хулиган, да, то местные элиты, в принципе, которые остались теми же, они могут вполне...
Бесхребетные по-прежнему.
Почему? Они хребетные, но их хребет направлен на собственные, скажем, интересы, на собственное обогащение. Вот. Они вполне могут пойти на то же, что сделала Штепа там.
Ну, да.
Или другие мэры, которые, кстати, многие остались до сих пор.
Зато гимн Штепа хорошо поет украинский, да. Вы слышали, да. Да. Сергей, смотрите, возвращаясь с территории оккупированной России, Донбасса, а насчет предприятий, что там, Курченко, не Курченко? Они же отжатые у Ахметова, так я понимаю, или нет?
Ну, именно отжатые, то есть собственность формально остается за Ахметом, но Ахметов не имеет возможности управлять ими.
И они не работают, прибыль. Да, в большинстве своем?
Ну, они какие-то работают, какие-то не работают, то есть Инакинский медзавод работает, может быть, не на полную, ну, не может быть, а не на полную мощность там. Что-то работает, что-то нет, как бы, что-то само прекратило работать еще до национализации, то есть тот же Дон Гурмаш там или какие-то заводы донецкие, принадлежащие Ахметову. Поэтому я думаю, что Ахметов потерял свое влияние на оккупированную территорию, хотя там много людей остались, которые благодаря ему чем-то вообще стали. А, ну, видите, он компенсировал это, скажем так, ростом своего влияния на Украину.
А Курченко роль, или она преувеличивается, мифологизируется, этот кошелек Януковича?
Я думаю,
бывший,
что...
по крайней мере, нынешний,
да,
до сих пор.
Трудно сказать, чей он сейчас кошелек, но то, что не самостоятельная фигура, это однозначно. Скорее всего, он под кем-то из ФСБ, поскольку вообще контроль... и борьба, собственно, шла между Сурком и ФСБшниками все-таки в
первую очередь. А есть борьба, да, противостояние?
Ну, ее уже даже никто не скрывает, по-моему, поэтому...
Захарченко же был человеком Суркова, да?
Да, да. Ну,
получается, тогда кому было выгодно, тогда и выбирать, да, получается?
Да,
ответ на вопрос.
Да. Ну, это как бы все лежит на поверхности.
Сергей, смотрите, еще хотел вас спросить. Вот одно из заявлений конца года, недавних относительно, буквально прошлой неделе, очень такое резонансное интервью, беспрецедентное в чем-то и по манере. Этот господин во время этого интервью был миротворцем выглядел. Возможно, это было так задумано. Интервью «Комсомольской правде» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я сейчас не буду приводить синхрон этот, его часто приводили, что, дескать, мы не можем признать ЛДНР, так называемое, потому что тогда потеряем всю Украину. Вот как это можно прокомментировать? Такую позицию официальную Москвы?
Прагматичностью просто Лаврова, и причем вот почти слово в слово он 2 года назад тоже «Комсомольской правде», да, это говорил. Если вы поднимете, у меня это, есть такой архив, да. Он фактически то же самое сказал, что это наш народ, мы не будем воевать с собственным народом. И представьте, что это будет, понимаете. Поэтому, ну, как бы, во-первых, все-таки Лавров человек старого поколения, и это отображается в данном случае. То есть для него, может быть, в какой-то степени он сам в это верит. Во-вторых, он все-таки дипломат, и он должен говорить то, что может помочь ему с точки зрения, да,
общения с западными партнерами, да, например.
Да, поэтому он придерживается официальной линии России, которую она не выполняет, скажем так. Она же говорит, что она с нами не воюет, там, что, ну, она, да, да, не имеет отношения, да, к Донбассу. Вот то же самое Лавров говорит. Хотя, знаете, если так анализировать его вообще высказывания по Донбассу, то он не очень вообще в теме. Это не совсем его, скажем, территория. Он когда-то ЛНР назвал ЛДНР, то есть Лаосской Демократической Республикой, да. Плотницкого он Плотницким называл. Ну, то есть, да, такие мелкие ошибки, которые говорят о том, что он просто, ну, он не в теме Донбасса. Я думаю, он там не принимает решений, и на него в данном случае лучше не опираться. Но что касается вообще отношений России и Украины, то он выражает то, что как бы он должен выражать, и то, что, я думаю, он действительно верит все-таки. Что он понимает, что, ну, напрямую воевать с Украиной, это дорого России очень выйдет.
Ну, видите, все-таки есть позитив в плане для Украины? При Порошенко там же нет?
Ну, понимаете, они же в 2014 году при слабой нашей армии и сильной их не могли бы пойти дальше, если бы хотели. Наверное, им это не хотелось.
До сих пор вспоминаю все эти стрелковые Гиркины. Путина чуть ли не матерят в Ютьюбе. Предателем считают, цитирую. Как вы считаете, почему Путин и тогда, и сейчас не идут дальше?
А что делать с этой территорией? Что делать с народом, который поднялся? Если бы, возможно, кстати, вот Донбасс не поднялся, все-таки не оказал сопротивление, то он бы и пошел.
А оказал сопротивление?
Да, но оказал сопротивление именно люди, Россия. Гражданское общество, да. Не армия ведь, в первую очередь, а гражданское общество. И он понял, что, ну, хорошо, ну, придем, мы захватим. А что дальше? Мы же не будем там сидеть постоянно. Все равно нужны будут местные управлять, да? Где столько набрать? То есть партизанская война. То есть это может быть кризис, который, учитывая прозрачность наших границ, символичность, он может перекинуться на Россию. Да. И это будет более серьезная проблема для России, чем для Украины. Потому что Украина это уже все переживала много раз и все равно выжила, знаете. Вот с Россией еще непонятно, что будет.
Запад. Немножко мы стали вспоминать. Я так понимаю, вот из того, что вы сказали в нашем эфире, Сергей, не сильно нужно полагаться Украине на Запад. Правильно вы так считаете? Я правильно вас
нужно
трактую?
Полагаться на, скажем, совпадение интересов. Если у нас есть с Соединенными Штатами совпадение интересов, то мы партнеры и друзья. Если у нас нет совпадения интересов с Германией, то нужно честно понимать, что Германия все-таки не дружественная.
Северный поток 2?
Да, и Северный поток 2, и Минск не на наших условиях, скажем так. Очень много факторов, вплоть до того, что, ну, мне рассказывают там немецкий посол там на приемах говорит, да, как он выражается. То есть очень много...
Как выражается? Минск?
Скажем, не дипломатично. Очень много, давайте учитывать войну фактически торговую Германии и Соединенных Штатов, которые сейчас наши союзники. То есть, ну, как бы нужно смотреть на эти вещи. Я не говорю, что мы должны там плохо относиться к Германии, потому что Германия защищает свои интересы. И мы должны просто смотреть на это реально, и все. А не ждать чего-то, каких-то обещаний там, потому что их никто не будет выполнять, если они будут в ущерб стороне, которая выполняет. Опять же, очень важный фактор. Минский процесс начинал, и была вообще как бы главным двигателем Меркель. Меркель постепенно уходит.
Ну да, фактически уже хромая утка, да, если так называть. Политики. Американский, правда, термин.
Поэтому давайте говорить о том, что Минск как инструмент, скажем, возможного регулирования, он тоже отмирает. И нужно искать возможности альтернативного решения проблемы. Возможно, решение все-таки проблемы, а не затягивание, потому что Минск, ну, мы все понимаем.
А может, нет выхода другого в Украине? Вот ждать
Ну, можно ждать по-разному, понимаете? Я не знаю, вы приводили сегодня примеры израильской армии, да?
Да.
Помните Израиль? У нас очень похожая ситуация. Израиль находится в окружении арабских государств, фактически.
Но за арабскими государствами Россия, при всем уважении к Израилю,
не важно,
не стоит Россия.
Не важно. В данном случае Израиль является двигателем, скажем так, сопротивления, и Израиль отвоевывает понемножку у них территории.
Да.
Мы тоже находимся, скажем так, во враждебном, но мы же не больше Израиля, да? То есть у нас, нам нужно просто поставить себе целью сопротивления. И чтобы эта цель была государственной для наших политиков. Политики все-таки больше думают о власти и использовании этой власти для собственного обогащения. И все. А государство у них на третьем плане. К нему они относятся как к корове, которую можно доить. Поэтому,
кстати, интересно, в Израиле, я прошу
поэтому прощения, они да. ее кормят все-таки.
В Израиле и коррупционные скандалы. К тому же Нетаньяху, премьер-министру, столько претензий. Но когда речь идет об отпоре внешнему агрессивному соседу, то 70 лет это государство Израиль.
Там уже судили тех же президентов.
Держит оборону. Да, может попасть под суд.
Израиль авторитарное
государство.
Израиль прекрасно понимает, что у них была, так сказать, сформулирована такая доктрина, что любое поражение, это значит, тебя сбросят в море. Вот так да, и нам да, нужно да. к этому. Если мы любое малейшее поражение допустим, нас сбросят в море, то есть нас не будет фактически. А мы говорим о великой армии, знаете, не хочется этим заканчивать, но когда я слышу наших политиков, не буду говорить какие, которые говорят, что у нас самая ведущая армия, я всегда говорю, почему они работают? Все равно, знаете, что импотент будет хвастаться большим членом, которым он не может попользоваться.
Жесткое сравнение у вас такое. Сергей, вы сами сейчас сказали, что констатировали, подытоживая наш разговор, все-таки праздничный, мы выходим в эфир 25 декабря, уже праздники, да, приближаются, разворачиваются, на какой-то хорошей ноте. Вот действительно, это не преувеличение, как наверняка ваш сайт «Остров», так и эфир радио «Донбасс Реалии» слушают, читают на сайте и в Донецке, и в Луганске. Вот имеете возможность сейчас к этим людям напрямую обратиться. Что вы скажете им, ну, оптимистического?
Скажу, что, знаете, в любом случае этот регион вернется в Украину, потому что он не нужен России. Она им попользуется и бросит его в конце концов, в любом случае. Поэтому нужно просто понимать это, готовиться к этому, в том числе там знанием украинского языка, учить своих детей все-таки в Украине. Готовиться, возможно, экономически, потому что перепрофилированный регион будет, ясно, что тяжелая промышленность, она умирает. Я хочу сказать, что вообще не нужно надеяться на государство. Даже вот тех, вы там рассказывали про пенсионные фонды, про пенсии.
Да.
Не надейтесь. Надейтесь только на себя. Потому что даже пенсионные фонды лопаются. Ну, а на государство тем более. Нужно быть сильными, нужно знать, чего мы хотим, и идти к этому. И еще один позитивный момент, о котором вы говорили. Да? Вот я хочу сказать, это может быть и россияне услышат, что все-таки я анализировал, и знаете, я прихожу к выводу, что вот точно так же, как Россия, играя на Донбассе, отдаляет от нас Донбасс, он отдаляется постепенно,
так.
к сожалению. Вот точно так же, в такой же степени, Украина отдаляется от России. То есть они действительно...
Но Донбасс потом к этой отдаленной, уже отдалившейся от России к Украине
он вернется. Да, никуда не денется. Но Россия Украину действительно уже теряет. Чем дольше этот конфликт будет длиться, тем больше Россия будет терять Украину. Поэтому россиянам тоже нужно быть прагматичными и понимать, что, как и нам, в принципе, мы тоже должны понимать, что никуда Россия не денется, и когда-то все равно с ней придется вести какие-то нормальные отношения. И россияне должны понимать, что Украина никуда не денется. Она всегда будет. И с ней нужно выстраивать...
И в ней поздно или рано будет и Донбасс, и Крым.
Да, и с ней нужно нормально, скажем, выстраивать нормальные отношения.
Я очень благодарен Сергею Гармашу. Подчеркну, что все названные лица в этой нашей программе тоже имеют возможность высказаться в эфире «Радио Свобода» на сайте, в эфире, пожалуйста. Я благодарен Сергею Гармашу, главному редактору интернет-издания «Остров». Благодарен вам, друзья, за внимание. Спасибо.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города. О плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Донбасс никогда не был украиноязычным. На Востоке всегда преклонялись перед советской властью. Луганщина и Донеччина живут российской идеологией. Ну, это только малая толика стереотипных фраз, какие мы постоянно слышим не только у российских пропагандистов, а и тех, кто ошибается, можем так сказать, о восточном регионе Украины. Таково видение Донбасса, навязываемое годами, и не только другим областям, но и самому региону, что самое главное. В луганских и донецких школах не всем рассказывали, что в этих регионах за независимость Украины боролась ОУН, армия УНР и местные партизанские отряды, что здесь выступали против советской системы. Кстати, многие советские диссиденты, в частности, поэт Стус, были уроженцами Донбасса. Что были бунты против коллективизации, десятки донбасских хозяев лишились имущества, как так называемые кулаки. Вот моя коллега Ольга Стрижова вспомнила 12 материалов радио «Донбасс Реалии» этого года, которые уничтожают стереотипы.
Факт перший. На Донеччині страйкували проти радянської влади. На Донбасі існувало антирадянське підпілля. На секретному засіданні Донецького обкому партії 60-х років розглядали заходи обласного КДБ з припинення антирадянської діяльності. А в 1957 році у Христівці, нині окуповане місто Кіровське, на комсомольському будівництві загинув шахтар. Після чого в місті відбулося повстання гідності робітників, придушувати яке стягнули війська. Факт другий. Батьківщина шістдесятників, дисидентів та творців УНСО. Любіть Україну, як сонце любіть. За цей вірш Сосюру, який народився у Дебальцевому, назвали буржуазним націоналістом. Співзасновник української гельсінської групи, автор вірша «Безсмертя нації» у слові, Микола Руденко, родом з Луганщини. Василь Стус, який більшість свого життя прожив у Донецьку, відмовився від громадянства СРСР, бо не хотів бути рабом. Факт третій. Не носили російські сарафани та кокошники. На окупованій частині Донбасу нині намагаються нав'язати, що регіон нібито є російським, навіть через історію народного вбрання. Мовляв, на Луганщині та Донеччині вдягали кокошники і сарафани. Ні. Головними уборами на Донбасі були очіпки, віночки, різні варіанти в'язання хусток. Традиційним одягом була звичайна вишиванка зі своїм унікальним орнаментом. Вона зафіксована на фото початку століття і навіть у радянському кіно 30-х. Факт четвертий. Багатій Калчевська, яка вчила українській мові жінок попри заборону царя. Христина Алчевська у 1862 році заснувала в Харкові першу безкоштовну недільну жіночу школу, якої не було до цього часу в Російській імперії. Тут вивчали правознавство, фізику, хімію, географію, історію України, письмо та математику. За життя Христина Алчевська виховала понад 17 тисяч жінок Східної України. Її ім'я носить тепер місто Алчевськ. Факт п'ятий. Армія УНР звільнила Донбас від російсько-більшовицького війська. Війська УНР, на відміну від більшовицької влади, не намагалися захопити більший шматок території. Вони боролися за ті землі, на яких етнографічно жили українці, а саме Катеринославську і Харківську губернії. Факт шостий. Режисер Биков, який співав українські пісні. Леонід Биков народився та виріс у Краматорську. Його герої співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідну землю. Факт сьомий. Словник української мови уклав вчитель з Луганщини. Борис Грінченко упорядкував чотиритомний словник на 68 тисяч слів. Як для початку ХХ століття, це був найповніший і лексично найдосконаліший український словник. Факт восьмий. Народна пісня Луганщини та Донеччини «Як степ широка». Канадсько-український проект «Балаклава блюз» поєднує електронну музику та народну пісню, почуту в селах Луганщини та Донеччини. В цих текстах ви не почуєте суміш суржиків, а лише українську літературну мову. Пісні зі степової України за мелодійністю звучать ширше, склад розспівується довше, на відміну від композицій Західної України, у яких ти будеш відчувати кожен горбочок Карпат. Факт десятий. ОУН на Донбасі. Протягом багатьох років жителям Сходу України розповідали багато міфів про те, що ОУН та УПА не мають жодного стосунку до Донбасу. Насправді тут була потужна мережа проукраїнського руху з 1940-х років. Факт одинадцятий. Літературі Луганщини дивуються на Заході. Студенти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, що переїхав до Старобільська, розробили інтерактивний проєкт «Літературна мапа Луганщина». Вони розповідають про творчість письменників Східного регіону. Проєкт вже показали в Луцьку та у Львові, після чого студенти Західної України назвали мапу лекцією потрясінням. Факт 12. Українські пісні в окупованому Донецьку. Вечірка української музики. Один в каное, Скай, друга ріка та кавери Океану Ельзи. Донецьк навіть під контролем російських гібридних сил співає українською.
Хотите, друзья, знать больше? Ищите наши подробные материалы по этим темам на сайте Радио Донбасса, вкладка «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио Донбасс Реалии. Мы ищем и находим хорошее.
Нам звонят.
Люди светські взялись за це роз'єднання, за вмішування в церкву з брудними руками, з недобрим настроєм. Я б вам не рекомендувала, дітки, їх підтримувати і займатися оцим роз'єднанням, бо це дуже негативно скажеться на їх особистому житті. Вони не будуть знати, звідки прийшлось горе. І не трогайте оцих наших батюшок з Московського патріархата. Як ми ходили, так і будемо ходити.
Пусть московские батюшки сначала научатся быть хорошими батюшками своего народа, если они в Украине считают народ свой. Они кричат там, отец Павло, который говорит, у меня забрали ящик водки. Ну что это за батюшка? Алкаш какой-то. Я не сильно понимаю этого, знаете, признали, не признали. В нашей Украине очень много других церквей. И они не сильно парятся по поводу, признали их, не признали их. Баптисты, пятидесятники. Они знают, что это их страна. Они любят эту страну и воюют за нее.
Вас услышат. 0800-300-403. Автоответчик работает круглосуточно.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну что же, завершается программа «Радио Донбасс Реалии». Поздравляю тех из вас, друзья, кто празднует сегодня 25 декабря Рождество. В студии с вами был Александр Лащенко. Имеете возможность слушать нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49 Параллель». Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии».